Здравствуйте. Мы читаем статью из книги «Труды Рабаша», 149-я страница, о разведчиках. Можно задавать вопросы и смотреть трансляцию на сайте kav.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Первый том «Труды Рабаша», 149-я страница, о разведчиках со слов «Лахен Адам», «Поэтому человек». Поэтому человек должен представить себе, что в его теле, гуфе, сидят 70 народов мира и народ Израиля, и определиться, к какому народу он принадлежит. Ибо есть правило, согласно которому каждый человек любит свою родину и готов сражаться ради ее блага. Посему он должен решить, принадлежит ли народу Израиля или к одному из 70 народов. И если он решает для себя, что он принадлежит народу Израиля, он может противостоять 70 народам всякий раз, когда видит, что они собираются воевать с ним. И он видит, что 70 народов хотят погубить народ Израиля, как сказано в пасхальном сказании, и это то, что поддерживало отцов наших и нас, потому что не один только фараон восстал на нас, чтобы погубить нас, но во всяком поколении встают на нас враги, чтобы погубить нас, и Творец всегда спасает нас от их рук. И если человек твердо знает, что он принадлежит народу Израиля, и у него найдутся силы противостоять 70 народам, ибо сама природа дает ему силы сражаться за Родину. И поскольку он уверен, что он израильтянин, и 70 народов хотят его погубить, мы видим, что как бы два воюющих друг с другом тела. В такой ситуации у человека есть силы сопротивляться. Когда речь идет о духовной работе, народ Израиля называется Яшар Кель, Израиль, прямо к Творцу, ибо желает слиться с Творцом, и он желает царства, то есть хочет принять на себя бремя высшего царства. А царство называется Кель, Богом, как сказано в Зоаре. И Бог прогневался, гневался каждый день, и Он царство. И 70 народов в теле человека противятся этому и борются со свойством Израиль, и разными приемами пытаются уничтожить его. Но когда человек работает над своим намерением, то есть стремится настроить свое намерение на отдачу, начинают действовать утверждения разведчиков, которые рассмотрели в Зоаре. Основываясь на словах Торы, Зоар толкует эти утверждения в том смысле, что разведчики не согласны со свойством Израиль в человеке и воюют с ним, желая стереть его с лица земли, чтобы и не представлял себе, что когда-нибудь достигнет того, чего он желает достичь. И всякий раз прибегают ко всякого рода аргументам в своей борьбе против Израиля, ведь 70 народов основывается на желании получать, в то время как свойство Израиля основано на желании аннулировать себя перед Творцом, не желая никакого вознаграждения. Поэтому, когда человек идет наперекор их мнению, они особо поднимают голос своими доводами, давая человеку умом понять, что у него нет ни малейшего шанса достичь того, что он хочет. И иногда разведчики внушают человеку мысль, которая намного тяжелее, чем все прочие доводы, говоря ему: «Знай, что такому низкому человеку, как ты, Творец не может помочь». И это тяжелее всего, ибо всякий раз, когда человека постигает несчастье, у него есть возможность молиться. Но когда они объясняют человеку, что он работает напрасно, ибо не может Творец помочь ему, они забирают у него возможность молиться. И что же ему тогда остается делать? И к кому он может обратиться за помощью? Зоар говорит, сказал Раби Йоси, взяли себе за правило, ибо всем дурно, обо всем дурно отзываться. Что значит «обо всем»? Имеется в виду о стране и о Творце. Сказал Раби Ицхак, о стране это верно, но о Творце? Откуда мы можем это знать? И он ответил ему, это смысл слов, однако силен народ. То есть, кто сможет справиться с ним? Ибо силен народ, то есть даже Творец не может справиться с ним. Следовательно, отзывались дурно и о Творце. На все аргументы разведчиков, которые возникают у человека, он не должен возражать рациональным образом, ибо не должен ждать, пока найдет опровержение, все это время оставаясь под их властью. Он должен понять, что никогда не сможет опровергнуть их аргументы внешним разумом. Только когда он обретет внутренний разум, он получит язык, с помощью которого сможет объясниться с ними. Пока же он вынужден идти выше разума, говоря, хоть разум и важная вещь, вера все же важнее разума. Поэтому он должен идти не разумом, а верой, веря в то, что сказали наши мудрецы. То есть в то, что человек должен принять на себя бремя высшего управления, идя выше знания. Только тогда рассеются все аргументы разведчиков, ведь все они построены только на знании в рамках внешнего разума. И это сказано Исраэлю, когда он готовился к получению Торы. Сделаем и потом услышим, где деяние идет без участия внешнего разума, полагаясь на приказывающего в уверенности, что указывающий точно знает, что человеку плохо и что ему хорошо. Но появляется вопрос, зачем человек наделил нас внешним разумом, которым мы пользуемся во всем? Если в духовной работе мы должны идти наперекор разуму, который мы получили при рождении, а не в согласии с ним. Ответ. Потому что Творец хотел, чтобы мы просили Его о помощи. И помощь, которую Он нам дает, это свет Торы. А если бы мы могли обойтись без помощи Творца, мы бы не нуждались в свете Торы. Как сказано мудрецами, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу». И для того, чтобы человек вознуждался в свете Торы, нам дано работать в категории скрытого, так чтобы человек ощущал необходимость во внутреннем разуме. Ибо внешний разум создан Творцом таким образом, что он нисколько не помогает человеку в духовной работе, скорее наоборот, мешая ему работать на отдачу. Как сказано в Зоаре, если человек хочет очиститься, помогают ему святой душой, и очищают, и освящают его, и он называется святым. И таким образом у человека появляется потребность получить свята наранхай, принадлежащие корню его души, как части общей души первого человека. Как пишет Ари, есть такие, которые являются частью его рож, головы, и есть являющаяся частью его тела. Поэтому было произведено исправление, называемое сокрытием, так чтобы знание или внешний разум человека препятствовали работе Творца ради отдачи. Поэтому все соображения человека, основанные на знании в рамках внешнего разума, говорят ему, что не стоит ему работать на отдачу. Но если он борется с этим и не бежит с поля битвы, а молится, чтобы Творец помог ему идти выше знания, то есть выйти из-под власти желания получать, тогда в этот момент Творец помогает ему и получает внутренний разум или внутреннее желание. Вооружаясь этим знанием, тело уже согласно работать ради того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Как сказано, если желанны Творцу пути человека, даже враги его, то есть его нечистые желания примиряться с ним. Когда же человек идет внутри знания, то есть сам разум говорит ему о целесообразности духовной работы, он способен прилагать усилия в работе. Поэтому внешний разум обязывает человека работать с намерениями ради получения, что и называется «внутри знания». А когда он удостаивается внутреннего разума, то есть внутреннего знания, разум обязывает его работать ради отдачи, чтобы отдавать Творцу.
Здесь нечего слишком много добавлять. Что он говорит? Желание человека — это весь он. Ведь кроме желания нет ничего. Материя творения — это желание. Место, где мы чувствуем себя, нашу жизнь, раскрываем всю нашу реальность и якобы окружающую реальность во всевозможных формах и видах. Это все желание. У желания есть всевозможные формы. И зависит от человека, каким образом он раскрывает желание, или каким образом раскрывает ему это желание. Желание раскрывается с помощью света, и в свете есть программа, называемая «желание», доставить наслаждение своим творением. Своим творением — это означает желанию. И в свете есть программа, по которой он развивает желание. Прежде всего, он развивает его в четырех стадиях прямого света, напрямую, для того, чтобы достичь формирования этого желания. А затем начинает вследствие созданного им желания, четвертой стадии бесконечности, начинает выстраивать условия для исправления желания. И желание получать, которое создано в четырех стадиях прямого света, является только начальным желанием, так называемым сырьевым, которое ничего не чувствует, не понимает, а действует в виде, в котором нет свободного выбора с его стороны, в результате указаний со стороны света, когда свет управляет желанием. И так он выстраивает из этого желания всевозможные формы без выбора с его стороны. Мы называем эти формы скрытия, миры. И там желание получать различные свойства вследствие воздействия света. Насколько свет раскрыт или скрыт, таким же образом желание происходит, проходит всевозможные изменения, пока не становится включающим все свойства, которые есть в свете. И у того желания, которое создано в Малхут бесконечности, появляются все новые свойства, и эти свойства дают желанию ощущение отдаления уже от света. Когда они находятся вместе, нисходят вместе сверху вниз, и в той мере, насколько они нисходят вниз, желание получать начинает приобретать все большее количество свойств и ощущений, что оно собой представляет и где оно находится. Пока еще без всякого свободного выбора, без индивидуального развития, но все благодаря свету, когда в самом желании есть такая же реакция, как в материи нашего мира, в соответствии с законом, когда нет между воздействием света и реакцией на него материи никакого свободного выбора, реагировать таким образом или иным. И на самом деле, откуда возникнет там такая возможность отреагировать таким и тем или иным образом, пока желание не достигает особого строения, называемого «Адам человек», так это называется, когда материя достигает состояния, когда она может отреагировать или внутри знания, или выше знания, когда если эта материя реагирует внутри знания, она реагирует так, как свет воздействует на него, как и любая материя, любое желание, а может достичь реакции, которая будет выше его желания, не в соответствии с законами природы, не в соответствии с тем, что делает свет с ним, и он реагирует, но когда сам формирует в себе возможность отреагировать не в соответствии с приказами этого света, а наоборот. И тогда эта противоположная реакция называется «Адам, человек», поскольку именно она, эта реакция, подобна свету, поскольку если он выполняет указания света в своем желании, он называется творением. А если он не выполняет указания света внутри материи, а желает подняться над материей на уровень света, чтобы уподобиться свету, он производит обратную реакцию и вследствие своей реакции, по этой реакции называется «Адам», подобный доме, подобный свету. То есть материя так называется. И тогда начинается новый этап развития в нем. То есть есть в нем всевозможные формы, которые свет напрямую выстроил в нем, вложил в него всевозможными воздействиями. А сейчас желание, эта материя, начинает работать сама, уподобляясь свету, реагируя иначе каждый раз на то, что пробуждает в нем свет. Свет пробуждает в человеке всевозможные желания, всевозможные формы поведения, которые как раз противоположны свету, а он должен принять эту игру и, вопреки этому, уподобить себя свету. Это называется верой выше знания. И есть в этом очень много видов реакции. Иногда свет в нем пробуждает большое желание, иногда скрывает себя больше, иногда дает специально большое желание, или маленькое, более слабое. И в различных видах и всевозможных воздействиях света пробуждает реакции материи каждый раз в различном виде. И таким образом есть очень много видов этой реакции воздействия со стороны света и в результате реакции со стороны желания. Когда в общем счете желания выстраивают реакции такие, 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 учатся на этом, что он собой представляет и что представляет собой свет, от которого он берет пример и уподобляется ему, и так он каждый раз приходит все время в большую близость со светом, в соответствии с уподоблением свойств, пока не достигает слияния. Понятно. Что в пути желание собирает в себе понимание, ощущение, что оно представляет собой, что такое свет, какова программа этого света. Человек учится всему отношению Творца к творению, каким образом относится к нему свет и так далее. И наоборот, как дает ему возможность преодолеть свое желание и уподобиться ему. И в таких различных видах мы видим, что материя постепенно приходит к уровню Творца. И этапы во многих случаях называются этапами разведчиков. Когда человек находится благодаря воздействию света в состоянии разочарования, слабости, в нехорошем отношении к свету и к программе, к самой цели, в нехорошем отношении к своему желанию, к своим желаниям, к свойствам, к помощи света ему, которая приходит к нему. И таким образом он проходит состояния, которые якобы ослабляют его. И эти ощущения, внутреннее понимание необходимо человеку, желанию, чтобы понять, чего недостает ему для того, чтобы уподобиться свету. Поскольку, конечно же, в самом желании нет ни силы, ни разума, есть ничего, кроме реакции на свет. Поскольку желание получать всецело устроено как проекция света. Что все, что есть в свете, нет в нем. То есть, эта материя не больше, чем несуществующая, а свет — это существующий. И поэтому это постижение между несуществующим и существующим является всем богатством, всем обретением желания получать, которое оно получает. И это то, что недостает ему для того, чтобы прибавить к себе, это называется экран, который он прибавляет. И тогда человек сам достигает уровня света. Поэтому разведчики, раскрывающиеся в нас, которые говорят плохо о творении, Творце, о том, что Он создал желание получать, во всех направлениях, в конечном счете. Это и является теми состояниями, которые именно и помогают нам продвинуться. Нам только необходимо пытаться с помощью группы окружения вооружиться силами и таким образом продвигаться. То есть преодолеть этих разведчиков. И так это происходит в каждом состоянии, на каждом этапе. Это понятно? Да.
Ученик из Америки спрашивает, из-за того, что желание получать не в состоянии выполнить внутренние желания против себя, какими должны быть внешними действиями, физические какие действия?
Это тоже, конечно же, пока мы не находимся, не получаем возможность произвести какие-то духовные действия, физические действия. Это единственное, что мы можем делать. Какие намерения есть у меня? И я пока что изучаю, распространяю наш материал, занимаюсь распространением физически, нахожусь в контакте с группой, во всевозможных совместных действиях. Благодаря этому, без возможности проделать какие-то внутренние действия, я так действую, это очень эффективно. И именно внутренние действия, насколько какими бы они ни являлись качественными и сильными, они не заменяют эти физические наши действия, которые мы выполняем, находясь в наших телах и в массе людей. И именно это мы видим, насколько в нашем мире, вследствие того, что мы выходим наружу и соединяемся с теми, кто находится там на улицах, на демонстрациях в Израиле, здесь или в Соединенных Штатах, мы видим, насколько это общение нас продвигает во внутреннем понимании, в продвижении. Когда я выхожу, кручусь там среди людей, которые ничего внутреннем не понимают, которые просят хлеба, пенсии и всевозможных вещей, а я, находясь среди них, возвращаюсь затем к моим книгам, к моему внутреннему продвижению, и вдруг я чувствую больше, понимаю больше, продвигаюсь вследствие того, что я получаю впечатление от них, желание. И хотя это материальное желание, это не важно. Это продвигает меня. Поскольку я впечатляюсь от внешнего желания. И таким образом продвигается. А у меня это внешнее желание поднимается на высокий уровень, на более высокий, там, где я нахожусь. И получается, что в моем народе я нахожусь, что я раскрываю среди них шхину на уровне, на котором я способен раскрыть. И не важно, что это народные массы, которые ничего не понимают. Как у раби Йоси бен Кисма, если я прихожу со своими желаниями, чтобы включиться в их желаниями, я через их желания впечатляюсь от того, на что я способен в своем желании. И поэтому не отдаляйся от общества и так далее. Есть у нас всевозможные высказывания. И перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока по книге Зоар Леом.